И этот минорный тон, он исчезнет во время воскресения. Спасибо большое за это. Вы получите книгу, которая возникла как результат одной из моих проповедей. Она называлась «Как каждый уважающий себя кальвинист, он должен стать премиллионистом». И из этого получилась книга. Очень интересно, что если вы будете спорить против библейской позиции по эсхатологии, мы хотим, чтобы вы спорили действительно о библейской, против библейской позиции, а не какой-то карикатуры. И вот если вы хотите защищать эмиллионистский статус, вам нужно иметь дело с этой книгой. Это очень важная книга. Пожалуйста, сегодня вы ее получите. Но это прошлое, мы уже не возвращаемся туда. Мы уже решили эту проблему. Как пастор, точно так, как и вы, очень быстро продвигаюсь через годы своего служения, и каждое воскресенье я проповедую, как и вы, на разные предметы, разные тексты, и это очень быстро продвигается. И потом я остановился и стал думать, что я буду говорить этим братьям, которые приходят на Shepherd's Conference, потому что у меня так много друзей, которые вокруг меня, братья, которые служат рядом, и я обратился к ним, и они убедили меня единодушно, что если я хочу продолжать здесь проповедовать, то я должен говорить об этом. Поэтому вы должны понять, что то, о чем я буду проповедовать, является результатом пожелания тех, которые слушают или служат вместе со мной регулярно. Я хочу проповедовать о тексте, который в вашей Библии, но он не должен там быть. Пожалуйста, откройте 16 главу Евангелия от Марка. Вы можете теперь сказать, что вы были там, где Джон МакАртур делал экспозицию такого непонятного текста Писания. Немножечко об этом тексте поговорим. Если вы наблюдаете за процессом, и вы наслаждаетесь окончанием, 5 июня прошлого года пришел конец усилиям, которые начались в феврале 1969 года. В то время я только прибыл в Церковь Благодати в 69 году, и у меня было желание проповедовать через весь Новый Завет. Я был готов заниматься этим. Я взял греческий язык в колледже и в семинарии. Я хотел посвятить свое время служа людям через Новый Завет. Я хотел стих за стихом исследовать, чтобы с достаточной степенью глубины, конечно, нет возможности все исследовать, что связано с текстом, но хотя бы коснуться всего того, о чем текст говорит. И прошло много лет с того времени, и 5 июня 2011 года я закончил проповедовать на Новый Завет. В Евангелиях у меня было примерно 5,5 стиха на проповедь, а в посланиях примерно 4 стиха на проповедь ушло. Я думаю, что нужно сказать, что я верил, когда я начал. Я верил в то, что я верю сейчас, тогда, когда я начал, что я держу в моих руках действительно живое Слово Божие. И все, что я проповедовал из него, является Словом Божиим. Настолько, насколько я могу интерпретировать и понимать его. Я думаю, что я мог бы начать этот 43-летний путь с того, чтобы защищать авторитетность и достаточность, и благовдохновенность, и безошибочность и до Священного Писания. Я говорил, действительно, в течение этих лет, но я не начинал с этого. Я верил, что Писание, оно защищает само себя. Я верил, что Священное Писание, оно понимаемо. Если оно понимаемо, то оно само себя защищает и свою богодохновенность защищает. У меня есть уже позиция к этому, когда я приступаю к этому вопросу. Он не защищает, Бог не защищает истину, а просто провозглашает ее. Я никогда не пытался доказать нашей церкви, что слово, которое мы читаем, является Божьим словом. Мне не нужно было делать этого, потому что Писание, оно само за себя говорит. Оно защищает себя лучше, чем кто-либо его может защитить. Его ясность, его сила, она очевидна по мере того, когда содержимое его проникает в наше сознание. И чем больше оно усиливается, тем меньше места для сомнений в нашем сознании. Для тех, кто не имеет возможности последовательно, регулярно видеть силу и истину Писания, некоторые рациональные защиты могут помочь. Но для тех, кто постоянно, регулярно, систематически вводится в глубины Священного Писания, Священное Писание, оно постепенно себя защищает. И в конце концов, у вас будет бетон мощный, который усилен арматурой, на котором вы можете стоять. Это основа, на котором можно стоять. И я начал экспозицию Нового Завета, который продолжался 43 года. У меня была всего одна цель, она не была гомилитическая. Я никогда не потратил больше, чем 15 минут, чтобы составить конспект или план проповеди. И также я не так много времени уделял практическому применению различных истин. И моя цель не была культурной. Я думаю, что я не больше 10 минут потратил на каждую проповедь, чтобы продумать, как я бы мог представить это точнее своей культуре. Я никогда не думал о том, как эта проповедь будет двигать эмоции людей, или как я буду мотивировать людей. Все, о чем я думал, как я могу объяснить то, что здесь, то, что оно значит. Итак, если вы будете характеризовать мои годы учения, они были объясняющими. Это показано в комментариях. Вы нигде не найдете там мертвых немецких ересей в моих комментариях, потому что мне все равно, что эти мертвые немцы говорят. Мне интересно, что Бог говорит, потому что это характеризует мое служение. То, что Писание значит, исходя из того, что оно говорит. И я верю, что Дух Святой потом движется силой своей, как он хочет, на кого он хочет, основываясь на этом истинном понимании Священного Писания. Тысячи текстов, тысячи проповедей. Иногда я проповедовал по 4 проповеди за воскресенье, 3 проповеди утром и 1 вечером. И моя трудность была всегда, и она никогда не изменилась. Что это значит? Что этот текст значит? И понять значение этого текста и расширить его из этого текста для других аналогичных текстов. И это утверждает эту истину. Это истина Писания, которая жива и действенна. Из этой истины приходит сильное, убедительное, практическое применение. Гораздо важнее понять значимость практическую, чем практическое применение. И я знаю, признаюсь, что за 43 года я обнаруживал себя часто радующимся в этом упражнении. Это никогда не было трудным. Работа, дисциплина, да, но никогда ничего другого, как радость. Даже тогда, когда я себя проверяю, когда Писание обличает меня и разрушает мое ложное представление о себе, радость всегда присутствовала. И с этой радостью приходило увеличивающееся желание, которое исходит от любящего Бога, и поэтому наслаждение во всем, что Он когда-либо говорил. И я хотел, чтобы мои люди знали эту радость, чтобы мои люди поняли практическую значимость этого, потому что практическая значимость истины, она ведет нас или к благословению, или к суду. Я хочу, чтобы мои люди имели благословение. И хотя я хочу объяснить значение Писания, я не могу удержаться, чтобы не была видна моя страсть о Писании, потому что это огонь в моем сердце. Это огонь, не только касающийся меня, но и людей, которые в нашей церкви. Таким образом, с сентября 1969 года до июня 2011 года это было частью моей жизни. Я никогда не планировал порядок. Я не начал с первой главы Матфея, чтобы закончить в последней главе Откровения. Люди спрашивали у меня, как ты выбираешь, какая книга следующая? И это было, да, так. Я думал, я хочу изучить эту книгу, хочу изучить другую книгу. Конечно, Бог всем этим руководил, но у меня не было какого-то специального плана. Это был какой-то интерес в конкретный момент. И таким образом я изучал одну книгу отсюда, потом другую книгу отсюда. Я иногда изучал и ветхозаветные книги, как Даниила или Захарии, некоторые главы Бытие. Ну, в основном это просто выбирая без всякого порядка какие-то книги Нового Завета. И в конце, когда я заканчивал Евангелие от Луки, я понял, что у меня следующая книга остается Евангелие от Марка. И я уже к тому времени потратил 10 лет на Луки. И когда я объявил об этом, что мы снова начнем, я думал, что люди будут не очень хорошо воспринимать это, что 10 лет мы потратили на Луку, мы уже знаем все это. И опять мы вернемся к жизни Иисуса Христа. Но я неправильно думал. Когда люди услышали, что мы Евангелие от Марка будем исследовать, то все люди в церкви, они с большой радостью восприняли это. И эта радость продолжалась на протяжении всего исследования этой книги. Евангелие от Марка, она очень короткая, так можно сказать, газетная версия Евангелия, она очень быстрая. Самое часто употребляемое слово это... Самое часто употребляемое слово «вскоре» или... Я никогда не думал, что я буду в одной церкви так долгое время, и никогда не думал, что я смогу сделать это. Но вот я подошел к самому концу. Вот почему, когда я пришел к этому тексту, и где я закончил? Я закончил проповедовать в Марка 16 глава 9 по 20 стихи. После 43 лет я должен сказать своим людям, что что-то в их Библии не принадлежит ей. Проблема. Когда Марк заканчивает свое мощное представление истории Господа Иисуса, он делает то, что другие писатели делают. Он заканчивает с воскресением. Это последнее великое событие. Матфей, Лука и Иоанн, они представляют еще некоторые появления Иисуса Христа после воскресения, явления Его ученикам. Ну, воскресенье – это самый главный фактор. И Марк также делает. 16 глава с 1 по 5 стих – это свидетельство пустого гроба. Это свидетельство о том, что Иисус жив. И с 5 по 6 стихи – это свидетельство ангелов, которые подтвердили, что Он жив. И дальше 8 стих. Здесь свидетели, которые видели воскресшего Иисуса Христа. И Марк заканчивает описанием свидетелей очевидцев, свидетельства очевидцев. Здесь есть свидетельство пустого гроба, свидетельство ангелов и свидетельство очевидцев. И на этом заканчивается. И 8 стих заканчивается. Они побежали от гроба, и объял их трепет и ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. Это пассивная форма глагола «фобео», которая говорит о том, что убегает кто-то. Если мы посмотрим на это с этой стороны, это не означает, что они были перепуганы. Была причина, почему они побежали. Мы знаем причину, потому что другие писатели говорят нам об этом. Они побежали к ученикам сказать, что Иисус жив. Таким образом, Марк заканчивает очень резко. Трепет, ужас. Посмотрите глаголы, которые здесь в этом стихе. Трепет, ужас, страх. Доказательства переполнили их. Они шокированы. Они шокированы до того, что они не могут ничего сказать. И таким образом Марк, он заканчивает свои Евангелия. Я читал несколько книг и написал мне так: если бы я послал издателю вот такое окончание, скорее всего, они мне бы сказали: тебе нужно что-то добавить сюда. И вы думаете, что? Мы действительно получили что-то большее. Посмотрите с 9 стиха до 20 стиха. У вас есть бонус. У вас есть еще несколько предложений. И вот после 43 лет проповедования Слова Божия, и мы заканчиваем в этом очень странном месте. Если здесь, после заключения Евангелия от Марка, часть, которая не принадлежит сюда. И как много других секций или частей Библии похожи на это. Будет ли моя последняя проповедь из текста, который не должен быть здесь? И после 43 лет очень тщательного исследования драгоценной истины Нового Завета, не подорвет ли это доверие к Писанию в моей общине? Не показывает ли здесь в самом конце вопрос, который я должен был ответить в самом начале? Какой вопрос здесь поднимается? Действительно ли Библия истина? Действительно ли она безошибочна? Можете ли вы доверять своей Библии? И что касается этого, как насчет вот этого странного окончания? Почему оно не должно принадлежать сюда? Вопрос уверенности в Писании приходит всплывает на поверхность здесь. Я и мои люди на протяжении декад, они считали, что Священное Писание абсолютно точно. И вот мы через 3 года подошли к этому тексту. Я не помню, чтобы когда-либо и за 43 года кто-либо подошел ко мне и спросили меня, насколько истинна Библия. Да, некоторые люди спрашивали о достоверности манускриптов, но никогда у меня не было разговора о достоверности Библии вообще. Потому что каждый текст, он несет в самом себе ясное доказательство его достаточности и точности. Изменяется ли что-то здесь? Как вы подходите к таким текстам? И действительно ли Библия истина? Да, все эти вопросы, они побудили меня сделать такой постскриптум проповедь. И когда мы закончили все, я добавил еще одну проповедь в воскресенье вечером. Я в воскресенье утром объяснил последнюю проповедь, заканчивающуюся воскресеньем, И кроме того, сказал, приходите сегодня вечером, и я скажу вам еще добавочную истину. Эта часть в конце показывает нам хорошую возможность для того, чтобы быть уверенными в Библии, которую мы держим в наших руках. Это делает прямо противоположно из того, что вы можете думать, что это делает. Эта секция, она дает читателю Писания возможность пойти немножечко глубже английского перевода. Когда мы посмотрим на точность древних текстов, на которых базируется наш текст. Давайте посмотрим немножечко. Здесь будет немножко трудноватый вопрос. Под нашим текстом есть история сохранности оригинальных текстов. У нас нет первых самых оригинальных текстов, которые написаны авторами. Но у нас есть достаточно точно сохраненные копии, которые написаны еще с времен Оригона. И это представляет нам возможность посмотреть внимательно на то, как Слово Божие было сохранено, чтобы знать точно, что то, что вы имеете в вашей Библии, это достаточно безошибочно и точно, что это было сохранено в течение 2000 лет. Да, это первый элемент в понимании Божьего святого откровения. Это первый элемент. Я не живу в этом мире. Но есть люди, которые занимаются этими вопросами. Они живут в мире манускриптов. Первый вопрос, который нам нужно задать. Что в действительности Бог написал? Что Дух Святой вдохновил? И после этого я прихожу позже, после того, как люди... живущие в мире манускриптов и переводов, они дают мне текст, и я потом прихожу и объясняю, что это значит. Но все переводы Писания на все языки, они основаны на тех же древних источниках, которые исследуемы и которые изучаемы очень тщательно учеными на протяжении столетий. Я хочу вам сказать, что Библия, которую вы держите в ваших руках, это перевод из самых точных манускриптов, и она достойна доверия. Тысячи людей на протяжении тысячи столетий, они потратили огромную энергию и время над этими манускриптами для того, чтобы их сохранить. Я вам хочу сказать, что есть массивное доказательство, что Дух Святой не только вдохновил Писание, но Он сохранил в чистоте на протяжении всей истории. Древние переписчики, они знали, что они писали слова самого Бога. Печатные станки появились только в 15 веке, 14 веке. История сохранилась, очень много историй о этих переписчиках, которые писали буквально буква за буквой, тщательно проверяя, чтобы они не сделали ошибку. По причине уникальности Писания, важности Писания, обязательности Писания его копировали и передавали и переписывали гораздо больше, чем любую другую литературу. Например, все манускрипты на греческом и другие древние переводы, они дают полное количество манускриптов, которые сохранились, доходят до 25 тысяч копий древних манускриптов Нового Завета. Такое большое количество, сохраненное Духом Святым через верных людей в церкви, оно позволяет нам реконструировать оригинальные книги практически с абсолютной точностью. Ничто из древней литературы даже приближенно не может сравниться с этим. Ничего в древней литературе даже близко может подойти к этому в смысле демонстрации единения и последовательности, которая представлена здесь и сохранена на протяжении тысячелетий. Это началось еще во втором столетии. Это очень рано. Папирус 52, это часть Евангелия от Иоанна, она... И есть еще другой папирус, который был написан... Это начало и середина второго века. Евангелие Иоанна и Евангелие Луки. Когда вы будете смотреть немножечко дальше туда, и вы сможете дойти, что это было написано еще во время, когда ученики были живы. Ученики учеников. Это время интенсивного преследования христиан и разрушений, уничтожения Писания. И мы благодарны, что некоторые части выжили, потому что верующие, они хранили тогда, когда, несмотря на всю эту разрушительную силу. После того, когда христианство стало религией Римской империи, тогда существует с того времени огромное количество манускриптов сохранилось, потому что никто их уже не уничтожал. Самый ранний из самых важных библейских текстов, который был обнаружен, это кодекс Синаитикус, потому что он был обнаружен на горе Синай. Он датируется 350 годом, и он содержит в себе полный Новый Завет, и потом кодекс Ватиканус, который содержит Ветхий Завет и Новый Завет. И это очень старые манускрипты, и каждый, и оба из них, они заканчивают Евангелие от Марка на 8 стихе. Я хочу, чтобы вы немножко больше еще посмотрели. Есть 8 тысяч копий Вульгаты Иеронима. Ее закончили в 402 году. Вульгата означает это распространенное или общий перевод, общепринятый. То есть есть 8 тысяч вульгат копий, есть 3 тысячи сирийской Библии. Сирийская Библия – это диалект арамейского. Он был близок к тому языку, на котором говорил Иисус. Он близок к сирийскому и турецкому языкам. 350 копий, которые датируются еще 250 годом. И они все говорят то же самое. Ранние отцы церкви, и это очень интересно, ранние отцы церкви до того, до 325 года, это доникейские отцы, эти отцы церкви, они очень много писали, они так много цитировали Писание в своих книгах, что там существует 32 тысячи ссылок и цитат на Новый Завет или с Нового Завета до никейских отцов церкви. В действительности есть так много цитат, 32 цитаты, что вы можете составить из них полный Новый Завет, и только из цитат отцов церкви. И они все точно сходятся со всеми другими манускриптами и источниками. Писания ранних отцов церкви также подтверждают точность Евангелия. Существует 19 тысяч цитат только из Евангелия, и они представлены точно так же, как вы сегодня читаете их в вашей Библии. И все это представляет нам достаточно доказательства из оригинального текста Священного Писания, который сохранен и защищен для того, чтобы мы могли читать его. И это понятно, почему Дух Святой вдохновил людей написать Божье Слово, и почему же Он не защитит его для того, чтобы достигнуть нас сегодня. После Нового Завета вторая книга, которая сохранена в манускриптах, это «Илиада Гомера», и существует всего немножко более 600 манускриптов. И самый старый из них в 13 столетии, который написан в 2000 лет позже автора. Но Новый Завет идет почти до второго столетия. есть другие манускрипты, которые еще меньше. Геродит, персидские цари, только 8 манускриптов осталось, и самые ранние — это 13 столетий после того, когда оригинал был написан. Мы не знаем, что вообще было между этими. Разные другие книги, «Пелопоннесская война» тоже, точно так же последний манускрипт отстоит от оригинала на 13 столетий. Посмотрите на Библию. В Библии так много очень точных последовательных манускриптов, которые мы знаем абсолютной уверенностью, что то, что мы держим в наших руках, является английским переводом оригинального текста без каких-то потерь. Эти Робертсон, специалист по тексту Нового Завета, сказал, что огромное количество манускриптов позволяет специалистам восстановить оригинал более чем 99,9% точности. Я не знаю, как вы, но я очень рад. Конечно, есть вариации в древних манускриптах, потому что они все написаны от руки, и там существуют какие-то неточности. Но хорошая весть в том, что мы знаем, где эти неточности, потому что мы сравниваем все эти манускрипты. Мы понимаем, что существует, когда люди, они ошибочно пропустили какое-то слово или букву, и это заметно. Мы видим это, мы знаем. И когда мы встречаемся с такими элементами в современных версиях, мы видим на полях дописано, что там должно быть, то, что взято из других манускриптов. В истории современного библейского перевода я не думаю, что кто-то пытался спрятать разночтение в тексте, потому что гораздо лучше знать, где они находятся, для того, чтобы иметь очень ясное представление о сути библейского текста. Я помню, когда я изучал один из манускриптов, текст, где написано о том, что легче богатому человеку войти в Царство Небесное, чем легче войти в верблюдово-игольное ухо, чем богатому Царство Небесное. И я думал, это невозможно, что верблюд через игольное ухо пройдет. Слово «верблюд» — это «камелос», а «нитка» — это «тамелос», вернее, «бамелос». И, возможно, что букву «камел» — «к» и «б» перепутали. И, скорее всего, эта ошибка возникла из-за того, что есть один специалист может взять одно слово и другое слово, и он определит, какое же из этих слов правильно, и они тогда определяют, что то слово, которое более труднее, это слово, скорее всего, наверное, попадет. Вот почему в нашем переводе написано «верблюд». Почему верблюд? Потому что это невозможно, чтобы верблюд прошел через это игольное ухо. Почему я все вам объясняю это? Потому что в этом тексте мы встречаемся с такой частью, которая, она в скобках стоит. Мы знаем, что в оригинальном тексте ее не было, и у всех специалистов нет сомнения в том, что это один из вариантов, который был добавлен когда-то позже. Почему она находится здесь? Она здесь для того, чтобы дополнить, потому что Евангелие, кажется, слишком резко оканчивается. Очень короткое, очень шокирующее окончание Евангелия от Марка. Оно кажется несколько необычным, драматичным. Здесь мы читаем о трепете, о ужасе, о страхе. женщине были в каком-то состоянии ужаса, охваченные этой реальностью воскресения. Они знают, что Он жив, они были там, пещера пуста, ангелы провозгласили, и они абсолютно бессловесны. И Марк в действительности похож на них, он просто заканчивает свое Евангелие так драматично и так могущественно, потому что женщины не могли говорить от ужаса, и Марк, похоже на них, ощущая это, оканчивает свое Евангелие здесь, доказывая достоверность воскресения. Марк 1.1 говорит: «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Это доказывает, что эта история, она закончена. Некоторые предлагают, вот сегодняшние комментаторы, они новаторством занимаются, потому что некоторые люди говорят, почему здесь чего-то не хватает. И вы можете найти это интересным. Разные комментаторы говорят. Некоторые предлагают, что Марк, он, скорее всего, имел дело с Лукой, потому что они вместе были в Риме одно время. И так как Лука написал очень много о воскресении, и после того, что было после воскресения, и поэтому Лука сделал все это, и Марк решил, что он не будет это делать. Так ли это? Вы знаете, о чем он думал? Может быть, кто-то знает, о чем Марк думал? Я не знаю, что он думал. А другие предлагают, они могут продолжать об этом много говорить, что Петр был главный источник истины для Марка. Таким образом, Марк заканчивает Евангелие здесь, потому что Петра уже казнили, и дальше некому было ему говорить. И после того, когда Петр был уже казнен, Марку нечего было сказать. Еще одно. Матфей и Лука, так как Лука уже написал много деталей после воскресения, описывая то, что произошло после воскресения, и так как и Марк просто пытается дописать то, о чем не говорили там. Или вы можете взять еще один подход. Марк начал не с самого начала, он пропустил все, что касается рождения Иисуса Христа, и он думает пропустить все, что после воскресения тоже пропустить. Или Марку просто интересно говорить очень коротко, и он поэтому решил остановиться здесь. Некоторые говорят, Марк хотел просто оставить открытым конец, риторический конец, для того, чтобы читатель дописал конец истории. И одно из наиболее интересных, говорят, есть потерянный, здесь просто потерялся конец. Люди пишут примерно 3-4 страницы, чтобы описать, что там конец был потерян. Я хочу сказать, если оно потеряно, зачем вы о нем пишете? Если вы не знаете, что там был конец, откуда вы знаете, что он был потерян? Некоторые говорят просто. Это все спекулятивно. Мы не знаем мотивы, мы не знаем обстоятельств, мы не знаем ничего о том, что мы не знаем о этом потерянном конце. Все, что мы знаем, это Евангелие от Марка и его слова. Это все, что у нас есть. И все, что здесь сказано, 8 стих, они вышли, побежали от гроба. Почему? Потому что их объял трепет и ужас, и они никому ничего не могли сказать. И они буквально убежали с этого места с удивлением и трепетом. Они были как поражены, экстатически поражены. Это как бы вне тела переживания. Это эфабунта слово, это идея того, что от ужаса человек бежит куда-то. Это что-то его хватило, что-то охватило и увлекло. Это то, что происходит. Это коротко, шокирующе, но нельзя сказать, что оно не закончено. И нельзя сказать, что оно недостаточное. Но, скорее всего, люди в ранней церкви думали, что это недостаточно. И где-то стали появляться разные окончания, вариации окончания Евангелия от Марка. Если вы смотрите в английскую Библию, скорее всего, в ней эта часть, она в скобках поставлена. Есть длинный конец с 9 по 20 стихи. Этот конец был включен в некоторые переводы King James и других, которые были переведены до того, как обнаружены были последние манускрипты, так как оно не было тогда еще обнаружено, вот эта часть Евангелия от Марка, что она не содержится в наиболее ранних манускриптах. Я хочу помочь вам понять. Наш перевод, он основывается на древних греческих манускриптах. Оригинальные тексты не существуют, но очень точные копии существуют. И когда мы идем туда к ранним копиям, то вот этой части в них нет. Синайские манускрипты, Ватиканус, у них нет этих текстов. Четвертое столетие, Евсибий и Иероним говорят о том, что все те манускрипты, которые у них были, они заканчивались 8 стихом. Хотя другие люди говорят о том, что они знают, что есть другие окончания этого Евангелия, которые стали появляться в то время. Таким образом, это окончание Евангелия, оно появилось достаточно рано. Но оно появляется, и этих окончаний несколько. Люди, кажется, хотели помочь Марку закончить свое Евангелие. Средневековые манускрипты, и некоторые из этих манускриптов, они были используемы для того, чтобы переводить английские переводы. Давайте теперь посмотрим на этот текст. Здесь достаточно внешних доказательств, чтобы не включать этот текст. Давайте теперь посмотрим в сам текст, что он говорит здесь. Здесь есть целое большое количество вещей, которые говорят о том, что этот текст не принадлежит Евангелию. Первое – странный переход. Там написано в английском «теперь воскресший». Девятый стих не показывает связи с восьмым стихом, потому что в восьмом стихе говорится о страхе, о трепете. И дальше «теперь, после того, как он воскрес», это не связано с тем, что было в предыдущем стихе. Там есть местоимение мужского рода в английском переводе или в греческом тексте. Написано, что он сначала явился Марии Магдалине, с которой он изгнал 7 бесов. И здесь он представляет Марию Магдалину, как будто она никогда не была упомянута, но в действительности о ней Марк уже говорил 3 раза в этом Евангелии. Ее не нужно здесь представлять. Дальше. Ангелы, которые говорили и к Иисусу, говорили Петру о Иисусе, в 7 стихе написано, «Он встретит вас в Галилее». Но все то, что с 9 по 20 стих описано, все, что было в Иерусалиме. В этих стихах используются 18 слов, которые ни в каких других главах Евангелия от Марка никогда не были использованы. Структура отличается от того, как Марк пишет. Например, термин «Господь Иисус» используется здесь, а там никогда во всем Евангелии не было использовано. Здесь указание в 7 стихе сказано о Петре, а в с 9 по 20 ничего не сказано. Неверующие или идея о неверии, не поверили, три раза используется здесь, в других местах не используется. Кроме того, в других местах и также в других Евангелиях не используется. Откуда же этот конец, это окончание появилось, мы так и не знаем. Кроме, есть одно предположение. 9 стих, он является своеобразным обобщением Луки, 9 глава, 10 из Матфея пришел, 13 из 24 главы Марка, Луки, 15 стих из Матфея, 28, 16 стих из Иоанна, 20, 23, 17 стих и 18 стих. Это странная комбинация некоторых обобщений того, что Господь говорил ученикам в Луки 10 главе и в книге Деяния. И кроме того, еще из 1 Коринфянам явно, что взято что-то. Таким образом, похоже, что кто-то взял из других Евангелий какие-то части и из них составил окончание этого Евангелия. Какой же выход из всего этого? Почему евангелист Марк заканчивает так? Давайте посмотрим на первую главу. Вернемся в первую главу Марка. Шестнадцатый стих. Иисус проходит близ моря и видит Симона и Андрея. Вы знаете эту историю. И он собирает их, и идут в Капернаум, и немедленно в Капернауме, в синагоге, вскоре вошел. И что они? И они дивились. Они дивились его учению. Двадцать пятый стих. Иисус запрещает демону, говорят, замолчи, выйди из него. И дух нечистый сотрясся и вскричал громким голосом. Что сказано в 27 стихе? Все ужаснулись. Вторая глава. Вы знаете историю расслабленным. Иисус прощает его грехи. 11 стих написано. Встань, возьми постель твою и пойди в дом твой. Он встал. Взял постель, и все что делали? Изумлялись. И говорили, мы ничего подобного не видали. Четвертая глава. Иисус находится в этом шторме, 37 стих, великая буря, волны бьют в лодку. Иисус был так устал, что он спал на корме. Они разбудили его и говорят, «Неужели тебе нет нужды, учитель, что мы погибаем?» И он сказал, «Умолкни, перестань». И ветер утих, и сделалась великая тишина. И он сказал, «Что вы так боязливы? Как, что у вас нет веры?» И они убоялись страхом великим. И говорили друг другу, кто это, что и ветер, и море повинуются ему. В 5 глава, 14 стих, история о бесноватом, когда люди увидели, что он был исцелен, они пришли и посмотрели, что там произошло. Этот бесноватый, который жил в гробах, и теперь он сидит одет в здравом уме. И они видели, что эти демоны, которые в стадо свиней вошли, и здесь написано, что они дивились. Удивление, страх, ужас. 5 глава, 33 стих. Помните эту историю? Женщина в страхе и трепете прикоснулась к ним, к нему. И она пала перед ним и сказала всю истину, что это она сделала. В конце главе он берет руку этой маленькой девушки и говорит: «Талифа куми», то есть «встань». Это девушка, которая умерла, дочь очень важного человека. И сразу после этого она стала ходить, и люди пришли в великое изумление, написано в 42 стихе, 6 глава. Еще одно событие, происшествие на воде. Он вошел в лодку, и ветер утих, и они были в страхе. 9 глава. Преображение Иисуса. 6 стих говорит: они были в страхе. 9 стих. 9 глава, 15 стих. Большая толпа видела, как он, как книжники спорили с ним, они изумились. Вы, картина у вас вырисовывается. 32 стих 9 главы. Когда Иисус преподавал, написано: «Но они не разумели этих слов, а спросить боялись». Удивление, страх, ужас. 10 глава, 20 стих. Дальше 11 глава, когда он шел в Иерусалим. 18 стих. «Услышавши это, книжники и фарисеи, первосвященники искали погубить его, ибо боялись, потому что народ весь удивлялся его учению». 12 глава, 17 стих. Иисус сказал в ответ: «Отдавайте Кесарева Кесарю, Божие Богу», и дивились ему. И один из удивительных мест, одно из удивительнейших мест, это его разговор с Пилатом, 15 глава, Пилат спрашивает. Христос не отвечает. И написано, 5 стих, Пилат дивился. И дальше 16 глава. Женщины, которые прибыли, которые пришли к гробнице, они пришли. 4 стих. Видят, что камень отвален, хотя он был очень большой. Зашедшего в гроб увидели юношу, сидящего на правой стороне, и они ужаснулись. В 10 этих текстов, которые я вам привел, один текст, вернее, одно слово всегда было приведено фобео. И, кроме того, было несколько синонимов подобного слова. И когда вы приходите к 16 стиху, 8 стих, и они ничего не сказали, побежали от гроба, потому что трепет и ужас объял их, и они никому ничего не говорили, и они потому что боялись. Я не могу лучшего окончания придумать. Это удивительный Иисус. Этот Евангелие заканчивается так же, как и начато было, с удивлением о Иисусе Христе. И когда вы заканчиваете там, где вы должны закончить это Евангелие, вы просто смотрите со стороны и удивляетесь о том, что Христос сделал, кто Он был, в каждый урок, каждое чудо, каждое праведное слово, каждое праведное действие наполняют вас удивительным удивлением. Оно просто оставляет вас безмолвным, как Марка, как женщин. Удивление, вызывающее удивительным Христом. Я думаю, что это достаточно аргументов, чтобы понять, почему Марк закончил так Евангелие. Мы 43 года изучали Иисуса. Исторически в Евангелии 25 лет мы провели, 4 Евангелия. Теологически мы изучали Иисуса в посланиях, и эсхатологически мы изучали Его в Откровении. Нет более великого предмета, о котором нужно говорить. Вы хотите вернуться назад? Люди говорят мне, давайте Иоанна еще раз будем изучать. Пожалуйста, люди просят, давайте изучать еще раз Евангелие Иоанна. Но мы же уже изучали. Дело в том, что вы не можете в достаточной степени пропитаться Христом. Сегодня Иисус Христос должен быть главным предметом наших проповедей. Сегодня очень много новаторских гомилетических разговоров о том, как исправить вашу жизнь и поднять вашу зону комфорта. Огромная дыра в церкви – это вакуум доминирующего присутствия Иисуса Христа. Павел говорит, я определен, что я не хочу ничего знать, кроме Иисуса Христа. Если вы проповедуете послание Нового Завета, вы проповедуете теологию Иисуса Христа. Если вы проповедуете откровение, вы проповедуете эсхатологию Иисуса Христа. Люди не хотят оставить Христа. Нам нужно показать, чтобы мы не отнимали глаз от Иисуса Христа. Что же нам нужно делать? Я говорю нашим людям, мы еще в одно место не посмотрели о Христе. Это Ветхий Завет. Давайте пойдем в Ветхий Завет и посмотрим на него, как о нем сказано там пророчески. Мои внуки играют в игру, которая называется «Где Волдо?». Вы не можете найти его, если вы не знаете, как он выглядит. Но после 43 лет мы знаем, как он выглядит, и теперь мы можем найти его в Ветхом Завете. Это как вам нужно подходить к этому вопросу. Если бы все, что у вас было, был бы только Ветхий Завет, без Нового Завета, то на вашем лице это покрывало будет. После того, когда вы прочитаете Новый Завет, тогда это покрывало снимается. Но после того, когда мы видим, как он выглядит, мы тогда узнаем, что он действительно представляет собой теологически, исторически, эсхатологически и пророчески. Он, кстати, очень рано появляется в Ветхом Завете, в первой главе Иоанна, потому что он творец. Первая глава Бытие, потому что он творец. Таким образом, когда после 43 лет вы фокусировались на Новом Завете, и вы пропитались славой Христовой, вы не можете взять другой предмет, чем кроме Иисуса Христа. И мы будем исследовать Ветхий Завет. Я уже делал три проповеди для того, чтобы построить мост, вернуться дальше в Ветхий Завет. И на протяжении всей моей жизни, оставшейся, сколько Господь позволит, мы будем исследовать, что сказано о Христе в Ветхом Завете. Помните, по дороге в Эммаус Христос говорил из пророков и Моисея, объясняя ученикам, что о нем сказано в Ветхом Завете. Вот только в этой точке апостолы уже были способны понимать то, что сказано там. Почитайте книгу «Деяния апостолов». Все, что там написано, это было взято из Ветхого Завета. Это все, что они имели тогда. И авторы Нового Завета, они базируют свои писания на Ветхом Завете. Поэтому мы не оставим славу Христа. Но после того, когда мы удивляемся, удивлены Иисусом Христом, мы будем продолжать исследовать Его, насколько Он нам позволит. Сегодня утром я уже акцентировал. Я акцентировал это, и сегодня вечером, я буду говорить сегодня вечером первую часть и вторую часть, вторую часть буду говорить в пятницу, будем говорить о важности Духа Святого в нашем поклонении, и посередине всего, всякой проповеди, которую я проповедовал первый год, я всегда говорил о следующем. Я говорил, пожалуйста, переверните вашу кассету на другую сторону. Таким образом, сегодня будет первая сторона и в пятницу вторая. Давайте помолимся. Это так радостно и вдохновляюще, чтобы взять, Господи, Твое Слово и посмотреть на него с разных сторон и разных перспектив и обогатиться и получить благословение и ободрение через эту мощную истину. Спасибо, Господи, за то, что Ты сохранил истину и донес ее до нас, что мы видим это Твое Слово и увидим ее достаточность с разных сторон. И мы знаем, Господи, что оно само защищает себя и показывает свою безошибочность. Да, у нас есть в руках это Слово Твое, и после 43 лет исследования эта книга стала для меня, что я абсолютно ясный, что каждый элемент из нее является Словом Божьим. Подкрепи нас в эти дни и сделай, чтобы эти дни, они производили изменения внутри нас, чтобы мы прославляли Тебя во имя Христа. Аминь. Да, братья, возьмите... В этой бумажечке, которую вы получили сегодня утром, там написано, что есть статистика такая печальная о том, что Джоэл Остин является одним из наиболее популярных проповедников сегодня в Америке. И я рад, что вы относитесь не к той группе. Я хочу несколько сказать вам уточнений. Если у вас есть какие-то вопросы,